რადიო თავისუფლება FM 107.4.
23 საათია თბილისში, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გთავაზობთ ახალ ამბებს. ყირგიზეთში ჩატარდა რეფერენდუმი საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ. შეერთებული შტატების მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გააკრიტიკა ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დასკვნა. საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის გამო მოლდავეთმა დაგმო სეპარატისტულ დნესტრისპირეთში საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება. ეს და სხვა ამბები ახლა დაწვრილებით. ყირგიზეთის საარჩევნო კომისიის ოფიციალურ პირთა თანახმად, ამ ქვეყნის რეფერენდუმში მონაწილეთა უმრავლესობა მიემხრო საკონსტიტუციო ცვლილებას, აიკრძალოს ერთსა და იმავე სქესის პირთა შორის ქორწინება და გადავიდეს პრეზიდენტის ზოგიერთი უფლებამოსილება პრემიერ-მინისტრის ხელში. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანახმად, ამომრჩეველთა 80%-მა მხარი დაუჭირა ზომებს, რომლებიც 26 შეკითხვის სახით იყო წარდგენილი რეფერენდუმზე, და რომლებზეც მოქალაქეებს მარტივად უნდა ეპასუხათ ან ჰოთი ან არათი. ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გააკრიტიკა თავისი ქვეყნის საიდუმლო სამსახურის ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დასკვნა, რომ რუსეთი ერეოდა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. ტრამპმა თქვა, რომ დემოკრატიული პარტია ამას ახლა იყენებს ჰილარი კლინტონის მარცხის კიდევ ერთ გამამართლებლად. ტრამპის კომენტარი მედიაში მოხვა ხმაურს კონგრესის ლიდერებს, როგორც დემოკრატ, ასევე რესპუბლიკელებს შორის, რომ უფრო ღრმად გამოიძიონ რუსეთის მხრიდან კიბერ თავდასხმის დეტალები. ტრამპის თქმით, მას არ სჯერა დაზვერვის სამსახურის დასკვნისა, არ შეიძლება მხოლოდ რუსეთზე ლაპარაკი, უნდა ითქვას, რომ იქნებს სხვა ქვეყნებიც, შესაძლებელია სხვა პირებიც მონაწილეობდნენ კიბერ თავდასხმებშიო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოითხოვა, რომ უნდა მოხდეს გამოძიება კიბერ თავდასხმების გამო, მაგრამ არა მხოლოდ რუსეთის და არჩევნების შემთხვევებისა, ადრინდელიც, რომლებიც უკავშირდება ჩინეთს. ნიუ-იორკ ტაიმსი 9 დეკემბერს იტყობინებოდა, რომ დაზვერვის სამსახურის თანამშრომლების დასკვნა შეიცავდა ასევე ცნობას, რომ რუსეთის ჰაკერებმა შეაღწიეს რესპუბლიკური პარტიის კომპიუტერებშიც, მაგრამ არ გამოუქვეყნებიათ იქ მოპოვებული ზარალის მომტანი წერილები და სხვა მასალები, როგორც ეს გავრცელებული აზრი დემოკრატიული პარტიის შემთხვევაში მოხდა. თვითგამოცხადებული დნესტრისპირეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის თანამდებობის დაკავების 6 მსურველი მონაწილეობდა არჩევნებში, რომელიც მოლდავეთის სეპარატისტულ რეგიონში მოეწყო. მოლდავეთმა ეს არჩევნები უკანონოდ შეაფასა. დნესტრისპირეთმა ცალმხრივად გამოაცხადა დამოკიდებულება 90-იან წლების დასაწყისში. რეგიონში ხმის უფლების მქონეთა რაოდენობა 900,000-ზე ნაკლებია. ეგვიპტის დედაქალაქ ქაიროში აფეთქებამ, რომელიც კოპტური საკათედრო ტაძრის გვერდით მოხდა, 25 ადამიანი იმსხვერპლა. იტყობინებიან, რომ დაშავებულთა რაოდენობა 49. აფეთქება მოხდა პეტრეს ტაძარში, რომელიც წმინდა მარკოზის ტაძრის გვერდით დგას. მარკოზის ტაძარი ეგვიპტის კოპტური ორთოდოქსული ეკლესიის ცენტრი და სასულიერო პირის პაპ თეოდორიუს მეორის რეზიდენცია. ეგვიპტის კოპტი ქრისტიანები მოსახლეობის 1/10 შეადგენენ. გავრცელდა ცნობა, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ კვლავ აღიდგინა პოზიცია პალმირაში, საიდანაც სირიის არმიამ რუსეთის ავიაციის დახმარებით შეძლო ექსტრემისტების განდევნა. მის შესახებ სირიელ მეთვალყურეთა ჯგუფი იტყობინებოდა. მოგვიანებით რუსეთის სამეთვალყურეო ცენტრმა გავრცელა ცნობა, რომ ექსტრემისტებმა მოახერხეს 4000 ჯარისკაცის გადაჯგუფება და პალმირის დაბრუნებისთვის იერიშის დაწყება. მაკედონიაში დღეს საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. ბალკანეთის ამ ქვეყნის მოსახლეობა იმედოვნებს, რომ ბოლო მოუღოს თითქმის ორწლიან პოლიტიკურ დესტაბილიზაციას. ერთპალატიან პარლამენტში ადგილებისთვის 6 პოლიტიკური ჯგუფი იბრძოდა, სულ დაახლოებით 1000 კანდიდატი. გასამსვლელებო, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ღამე მშვიდობის.
Do მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Вы смотрите и слушаете Радио Свобода. Фестиваль Art Dog Fest в Москве проходит в этом году под девизом «Вместо свободы». И о том, что такое свобода, мы сегодня будем говорить с участниками конкурса Александром Кузнецовым, автором фильма «Краткая инструкция по освобождению», с Алисой Ерохиной, фильм «Кролики в свете фар», с Екатерины Суворовой, фильм «Завтра море», и с Беатой Бубенец, фильм «Выбор». Это очень разные фильмы, я должна сказать, чрезвычайно разные. И мы сегодня попробуем и трейлеры посмотреть, и поговорить о нем, и о них, о ваших фильмах, и о вашем понимании свободы, вероятно, мы поговорим. Но самая такая прямая история, мне кажется, называется «Краткая инструкция по освобождению». И она касается того, как живущие в психиатрической закрытой лечебнице, в интернате, люди взрослеют, пытаются обрести самостоятельность, с какими, в общем, довольно тяжелыми юридическими и с моментами экспертизы им приходится встречаться. Давайте мы трейлер посмотрим, потом поговорим об этом, Саша.
Я хотел бы сказать о том, что таких молодых людей, как Юрий Леонидович, в нашем учреждении достаточно, у которых диагноз осталась умеренной и слабовыраженной степени. Если бы эти дети изначально находились в семье с родителями, значит, они были полноценными членами нашего общества.
Согласно заключению судебной психиатрической экспертизы номер 152 от 27 сентября 2011 года, Данилушкина страдает врожденным слабоумием. На основании изложенного руководства статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд решил в удовлетворении заявленных требований отказать.
Почему лишают дееспособности без участия, допустим, нас?
Ну, так как несовершеннолетняя, ты присутствовал на суде.
Ну, все равно. Это ж неправильно.
Не знаете, может, просто были задать экспертам?
Дату рождения твоего,
зависит от 181-го.
Вы в школу ходили?
Ходили.
Скажите, а вы считаете себя психически больным человеком?
Нет.
Вы считаете, у вас было какое-то раньше психическое?
86 отнять
79.
Можно вопрос?
Можно.
У меня есть шанс.
Шансы есть у всех.
Как я устала. Почему все так тяжело идти?
Нижнеангарский районный суд Красноярского края в составе председательствующего судьи Савченко при секретаре Соколовой рассмотреть закрытом судебном заседании гражданское дело руководствуясь статьями 194, 198, 286 УК
коротко, это история борьбы и победы. То есть борьбы за свою свободу и победы. Одна из героинь и зритель остается в финале фильма в уверенности, что и со второй девушкой тоже все будет хорошо. И вместе с тем вот люди, которые смотрели этот фильм, они с каким-то ужасным возмущением выходят после просмотра. Знаете почему? Потому что они не понимают, как могла советская система сохраниться до сих пор. Советская система признания детей, которые остаются без родителей, недееспособными. Потому что выясняется даже вот в процессе этого фильма, мы смотрим и понимаем, что ну, просто там были социальные обстоятельства для того, чтобы подросток убежал из дома или как-то вот себя вел. Я думаю, что эти подростки, похоже, Алиса, вот на ваших героинь, которые ведут себя порой асоциально, потому что, ну, ребенок вообще таков, мир подростков, в общем, как-то страшно сложен. Саша, со второй героиней что сейчас? Она по-прежнему находится в закрытом интернате? Или мы не можем сказать про это, мы не можем про это говорить?
Наверное, можем. Ну, финал фильма «Открытое окно».
Да.
Он дает надежду.
Так, да. Согласна.
Катя заново прошла медэкспертизу, был суд. Он признал ее дееспособной.
Потрясающе. Ну, это, конечно, очень здорово. Скажите, вы же, кажется, несколько лет снимали в этом интернате.
Я 6 лет. Угу. Попав туда первый раз, я был страшно удивлен, что наряду с больными, реально больными людьми, там находятся случайно попавшие дети ввиду плохих условий жизни.
Да, отказ которых признали, в какой-то степени психически нездоровыми.
И по достижении 18 лет их из детского дома же надо куда-то определять.
Угу.
Да. Иногда этот путь гораздо проще, написать диагноз умственная отсталость, маленько дальше, и все, и сумасшедший дом навсегда. Вот мне это страшно расстроило. Я был удивлен. Вот.
А как вы вообще на эту тему вышли?
Там работал уникальный директор Сергей Владимирович Ефремов.
Вот мне показалось, что там, конечно, удивительные специалисты.
Да. Везде, в каждом месте, когда случаются нормальные, честные люди, каким бы ужасным это место ни было, там всегда есть место для человеческих отношений. Вот. Он оттуда начал освобождать. По закону это можно. То есть раньше это обращался опекун, значит, интернат. Теперь, по-моему, даже уже закон чуть-чуть стал легче. Сами недееспособные могут писать заявление. И неограниченное количество раз. Просто надо иметь для этого силы и поддержку. Вот он помогал.
Показалось, что этот человек, конечно, действительно сочувствует.
И он пускал всех журналистов там. Вот.
То есть вот он не был против, что вы с камерой приходите, день снимаете, даже снимаете их какие-то, как они в курилке обсуждают между собой.
Когда я снимал первый фильм, там «Территория любви», у меня был грант фонда Прохора. Вот, большое спасибо. Он работает на нашей территории Красноярского края.
Это в Красноярске.
Красноярск. Это Красноярск. И мы взяли камеру. Отдали ребятам, они сами себя снимали. Вот начало фильма, там, где ребята рассказывают о своих мечтах, это часть той съемки. 2009 год.
Это они сами?
Но это моя камера стоит, у них своя. У них есть еще и своя. И они привыкли к камере.
То
и
есть, да,
очень важно, чтобы человек, который там работает, стал своим, чтобы он не был посторонним. Вот, поэтому я там уже не документалист, это часть моей жизни.
Давайте, я посмотрела сейчас второй фильм о психиатрии в России. Он снят вашим польским коллегой Войцехом Касперским. Фильм которого был на прошлом Арт-Док-Фесте. Он такой постоянный партнер Арт-Док-Феста. Тоже удивительная история, как ему удалось попасть внутрь. В общем, этого закрытого, абсолютно закрытого, очень кастовым образом устроенного мира, который действительно очень мало изменился, к сожалению, с советских времен и сохраняет такой как бы остров несвободы. И как люди пытаются быть свободными там.
Где находится душа? Или в сердце? Или в мозгу? Или еще в каком-то месте? Это не знает, по-моему, никто. Душа – это как что-то эфемерное. Но считает, что она есть. Я к этому уже привык, что иногда приходят пациенты, которые остаются здесь на всю жизнь. Что я уже знаю при поступлении, что он здесь и останется. И он здесь будет жить до конца своих дней.
Ну, такие два фильма, которые буквальным образом иллюстрируют разговор о свободе, метафору выхода на свободу или существование в закрытом мире. Это такой отсыл, может быть, к полетам над гнездом кукушки и с социальным протестом, который был в этой книге и в этом фильме. И с, надо сказать, послевоенными тенденциями в психиатрии, не только в советской. Советская – это еще до распада Советского Союза находилась в таком весьма охранительном режиме. Но с новыми тенденциями, с новыми подходами к правам людей вообще, к тому, как личность себя чувствует. Опять же, как сказали мои коллеги, которые смотрели фильм «Краткая инструкция по освобождению», почему эти люди считаются невменяемыми? Ты выходишь на улицу, ты видишь гораздо более невменяемых людей. Извините, извините за эту шутку. Давайте другой способ, о другом способе освобождения или свободы поговорим. Я вот предлагаю посмотреть трейлер фильма «Беаты Пупинец. Выбор», который в спецпоказе, да, я правильно сказала. Это фильм про молодых политиков, которые идут на московские выборы в сентябре этого года.
А меня зовут Константин Янкаускас, мне 30 лет, и я являюсь кандидатом в депутаты Государственной Думы от наших районов.
Потому что если никто даже хотя бы даже пробовать не будет, то ничего в нашей стране не будет и меняться.
Я против полицейского беспредела, я против полицейского государства. Я за свободную Россию. Мы все за свободную Россию, против Браво! Путина.
Нам надо отсюда дергать, срочно, потому что мы попали в трындец.
Здравствуйте, я кандидат.
Когда они пришли?
Ну, мы-то провокаторы забили в нашу мегазету всю шахту. Сейчас мы ее очистим.
Кто виноват и чья вина? Везде стою я на окнах. И правда в том, что я одна.
Мне вот это вот не надо, ваши все эти ваши разборки выборные. Свои выборы в том числе.
Превосходно. Так и хочется спросить, в какой же трындец они попали, эти волшебные люди. Вообще, у вас был в прошлом году на Докфесте фильм «Чечен», в прошлом году, да? Да. О человеке, который прошел Майдан и потом уехал.
Потом воевал на Донбассе.
На Донбассе. Я знаю, что некоторые люди говорили, почему Беата выбрала такого экстремального персонажа, совершенно необъективный разговор там про всю эту майдановскую ситуацию. Я так не считаю. Я, наоборот, хочу спросить, почему вы обратились на этот раз к людям, которые занялись муниципальной политикой?
Ну, мне было интересно зафиксировать вот этот период. То есть, конечно, было понятно с самого начала, что они не победят, и не было вот этой интриги выборной.
Вот почему понятно? Ну, вот они-то были, такая... я же сообщила, общалась со многими, они-то были уверены, что это возможно.
Но все же понимали, что все равно победит Единая Россия с огромным отрывом, и вряд ли кто-то из них окажется в Госдуме. Это было очень... то есть... это было не, ну, как-то изначально все понимали, что это невозможно. И мне было интересно не потому, что была какая-то интрига, победят, не победят, а мне было интересно зафиксировать вот этот вот период времени. То есть мы снимали месяц с 20 августа по 20 сентября в разных регионах России. И мне хотелось увидеть, чем живет Россия вот, это, вот в этот момент времени. И через героев показать какие-то... вот ну, как аспекты жизнь нашей да, жизни. Первая была задача. Вторая задача, мне хотелось увидеть мотивацию каждого из них, потому что у них у каждого есть своя личная мотивация, почему они вдруг решили вступить в борьбу. Потому
ну,
что...
например, у Кости Янкаускаса, который в этом ролике был, какая у него мотивация?
Конечно, они все в глобальном плане, в политическом плане, их главный враг – это Единая Россия. Но так. У каждого из них, конечно, там своя какая-то личная история. И это было интересно. Но если вот брать Янкаускаса, ну вот он сталкивается как раз вот с проявлением того, что какие-то провокаторы, там, с газеты его закидывают.
Ну, давайте начнем с того, что он вообще под домашним арестом довольно долго находился за свою политическую трудовую деятельность. И вдруг он решает вернуться к живой политике. Вот это для меня было даже немножко удивительно. И вполне себе бодро себя чувствует, судя по, значит, по вот этим отрывкам из вашего ролика. А кто там еще был из героев ваших?
У нас Юлия Юзик в Дагестане.
И это девушка, которая написала книжку
про чеченских смертниц.
Про женщин.
Да, про женщин. И она была...
И вы туда ездили?
Мы туда ездили.
И как там вообще все это было? Это, наверное, самое интересное.
Нам было очень интересно съездить в Дагестан и ну, то есть мы выбрали героев, не исходя с точки зрения того, насколько хорошие они политики или плохие, мы исходили с того, насколько нам будет интересно за ними наблюдать. Мы выбрали Юлию Юзик, потому что, ну, во-первых, она очень красивая девушка, у которой 4 ребенка, и она поехала в Дагестан, в этот такой брутальный регион, где существует культ силы. Да, где... И ну, нам было важно, потому что мне кажется, что там очень правильное настроение задается, которое актуально вообще для России, да, вот этот вот культ силы, какой-то такой ортодоксальный мир, где вот действуют очень брутальные правила, и она в этом мире пытается что-то изменить. И это очень, то есть...
Ну, по крайней мере, это трогательно, я бы сказала.
И это интересно. И, как ни странно, то есть там те же женщины, которые приходили на встречи, то есть она провела очень хорошо, мне кажется, для Дагестана эту политику, и они ей верили, сочувствовали и хотели голосовать за нее. То есть женщины,
которые... Но в результате все равно проголосовали за Единую Россию, я так понимаю.
Насколько я знаю, что именно в Дагестане был очень большой процент нарушений вот, в день выборов. Даже больше, чем вообще по всей России. Так. Поэтому, несмотря на это, она все равно набрала какой-то процент, и все равно появились люди, может быть, там, ну, в процентном соотношении ко всему Дагестану не очень большой, но все же есть люди, которые увидели, что есть альтернативы. Мне кажется, что это очень хороший результат.
Ребята, мне кажется, что ваша камера иронична. Вот скажите мне, да или нет? Потому что вот по и судя по Чечену, и вот по этому триллеру, потому что фильм, я должна признаться, пока не видела, вы выбираете такие иронические эпизоды из жизни, значит, ваших персонажей, так?
Ну, этот фильм я снимала не сама, я снимала с оператором Александрой Ивановой. И это было совсем...
Александра работает в Талиманске, да, насколько я понимаю.
И так. Она очень такой основательный, серьезный человек, и она очень такой высокий, профессионал высокого уровня. И мне было интересно, конечно, работать с оператором, потому что я до этого никогда не работала. И ну, это было очень здорово, потому что интересно увидеть, как человек с другой природой может тоже видеть. То есть она совсем по-другому какие-то вещи видит, чем я. Ну, не знаю, то, что иронично, ну, возможно, да. То есть какие-то моменты, может быть, да, были какие-то моменты ироничные. Но, я не знаю, мне была задача делать из них героев, таких вот как монументальных, за которыми нужно идти, там, чтобы... Ну, то есть, как такой рекламный фильм, чтобы вот люди голосовали. Потом у меня не было такой задачи, мне было просто интересно разобраться с собой. Поэтому, может быть, там какие-то
ироничные... Степени свободы у них какие? Вот они свободные люди, вот эти молодые политики, которые думали все-таки, я думаю, что они надеялись, что они попадут в Думу. Они вам показались свободными людьми или у них есть свои шоры и ограничения?
Ну, конечно же, ну, они, по крайней мере, борются за свободу, наверное. Они борются за то, чтобы быть свободными. И этот их выбор уже делает их свободными. То есть есть же люди, ну, то есть фильме люди, кто даже не пытается бороться, доволен тем, что есть. И
у вас
это
там есть такие,
для меня, да? Мне кажется, вот как раз и есть больше несвободы, чем тогда, когда человек хотя бы пытается.
Спасибо, Беата. Я думаю, сейчас мы посмотрим трейлер фильма «Алисы Ерохиной. Кролики в свете фар». Кстати говоря, мне интересно, почему фильм так называется? Ведь только это какая-то цитата, ведь только последние кадры этого фильма говорят нам о том, что эти провинциальные подростки действительно как бедные кролики в свете проезжающего автомобиля.
Ну, так называется песня группы Radiohead.
А, окей, вот. Да, понятно.
Да. Она подошла, ни с того ни с сего меня поцеловала.
Опа.
Отдай.
Чё?
Я говорю...
Отдай.
Трохер.
Я такая.
О чем будет наш блог?
О чем будет наш блог?
Ну, мы просто будем снимать... Все, что видим, наш город, который никто не знает. Мне кажется, я буду просто брать камеру и в какой-то момент...
Давай снимать друг друга, не знаю.
Давай.
Или свои мысли, вот.
Ну, будем снимать блог о жизни нас.
Давай просто
можно назвать...
Шизуха.
Когда выходишь на улицу, сверху висят трассы, трещат хрущевки.
Это все фигня, меня не это бесит. Меня бесит, когда люди начинают разговаривать.
Нет, мне бы хотелось... Именно показать людей.
Они тебя убили. И меня убьют.
Ну, собственно говоря, это был финал фильма, где героиня Ева ее зовут.
Ева.
Да, Ева бежит навстречу, значит, вот этим фарам. А герои ваши экспериментируют со свободой так, что хотелось бы, чтобы они меньше экспериментировали, наверное, потому что эта грань проходит по линии смерти, действительно. И эпизод, который мы увидели, это инсценировка смерти одной из девушек, потому что ее довели общие приятели, потому что девушки не могут разобраться со своими чувствами. И их дразнят лесбиянками. При этом непонятно вообще, вот каковы их отношения по сути. Но мир подростков очень жесткий. Но это такой, в общем, тоже некоторый канон, восходящий к фильму «Детки». Валерия Гайкин-Маленько была бы очень довольна, вероятно, вами. Значит, меня очень интересует, Алиса, опять же, как вы нашли героинь и как это снималось. Потому что похоже, что там большая часть кино снята самими героями.
Ну, я начну немножко издалека, по поводу финала. На самом деле, в последней версии финал он другой. То есть, суть он несет одну и ту же, но там не все так, скажем. Хотя содержание и смысл таков. Ну, похожий, но мне показалась вторая версия более символичной, что ли. Какой-то более глубокой. Вот. Я просто до конца, до самого последнего момента решала между двух финалов. Вот. А по поводу того, как это снималось, как я нашла героинь, я очень долго искала девочек, которые бы подходили типажно и по внутреннему
наполнению. Что это за город?
Это под Питером.
Ну, в общем, да, тут надо сказать, что это страшно депрессивное место. И девчонки начинают с того, что они ведут как бы репортаж. Мы ведем репортаж со строительства там какой-то автострады, которая наконец-то рухнет и всех нас похоронит. Вот это такой юмор у них черный. Так.
Да. Это под Питером строится развязка. Там такое совершенно космическое место с космическими людьми. Вот вставки с, казалось бы, левыми проходящими людьми, которые появляются и вплетаются в канву повествования фильма, это как раз-таки люди, которые там обитают. То есть это не в другом месте, все там же происходило. Это какое-то, я не знаю, какое-то такое место вообще потрясающее, депрессивное и угнетающее. И там такой же народ. То есть это меня настолько поразило степень энергетики этого места, что оно очень кинематографично по сути и по энергии, которая бьет оттуда.
Там нуар еще такой, нуар. И да. Поэтому самая, может быть, жестокая сцена фильма, это для меня не столько вот эта попытка самоубийства, сколько когда подвыпившие парни останавливают одну из ваших героинь, она идет с камерой.
Да.
И понятно, что она попадает в эпизод так называемого харассмента. То есть сейчас, в общем, ее подвергнут сексуальному насилию. Но она сумела обернуть дело так, я постараюсь не быть вашим спойлером, что она унизила этих парней. И она их на их же поле, она их абсолютно обыграла, будучи человеком, видимо, с какой-то невероятной черной энергией этого места. Вот девица просто вообще очень сильно выступила. Так вот, о съемках. Они ходили с мобильниками, сами себя снимали? Как это все?
Мы им давали камеры, и больше, скажем так, после того, как я выбрала этих девочек, на протяжении года до съемок мы с ними вместе просто жили, встречались они друг с другом, и я давала им задания, например, значит, сегодня вы идете туда-то и снимаете себя, и мне потом присылаете то, что вы сняли.
Они действительно такие близкие подруги? Или это все образовалось в течение съемок?
Да. Да, до этого они не знали друг друга.
Вот у меня было такое ощущение, что это немножко срежиссированная ситуация. Но это не, как бы не недостаток этого фильма. Понятно, что ситуация, ну, крайне узнаваемая.
Ну да, мне хотелось с этим экспериментировать. И мне было так, что так же важно, чтобы они не прожили друг с другом всю жизнь, а узнали друг друга только вот в этот момент их существования, как бы. Вот. И по поводу съемок, да, безусловно, девочки, были кадры, где девочки снимают себя, но во многих сценах, практически во всех, присутствовал также оператор, который направлял камеры так, чтобы они снимали то, что нужно.
Вот сцена с этим фиктивным самоубийством, вы ее придумали все-таки? Ну, то есть, видимо, в процессе какого-то коллективного творчества?
Ну, безусловно.
Угу. То есть это не было спонтанно, в отличие от этой сцены в гаражах, когда парни встречают ее?
Безусловно. Что-то там было постановкой, и намеренно выдается как документалистика.
Понятно. Но... скрываем страшные секреты профессии, что и так бывает, оказывается.
Но
тоже
это
так.
Та доля условности, с которой мне хотелось работать. Мне не было интересно просто фиксировать реальность этих девочек. Мне было интересно создать что-то иное. Это и не постановка в чистом виде, как мы привыкли видеть постановочные игровые картины, и это не документалистика в чистом жанре. Мне хотелось как раз-таки походить по грани, посмотреть, как они друг с другом работают, существуют эти контрапункты.
Окей, значит, я правильно поняла вашу технологию. Вот это было самым любопытным, понять, как это сделано. Давайте теперь к фильму Катерины Суворовой обратимся. Местечко, надо сказать, тоже не оптимистическое.
Я сейчас, когда слушала...
Если говорить про депрессивные регионы, то, пожалуй, регион Аральского моря может поспорить с подпитерским вот этим волшебным местом, где все происходит. Ну, давайте сначала трейлер посмотрим, потом поговорим.
Оно приспособилось. В тот момент, когда его лишили воды, море сбросило с себя все то, что не могло жить в новых условиях. Отсюда в один миг уехали все мои друзья. Но желание уехать отсюда периодически все равно появлялось. Я устроилась работать в школу города Байконур. Я попала в свою среду, но я не нашла себя. Я попыталась сменить пустыню на сосны. И пустыня не меняется на сосны и ели.
Аральского моря занимаются ряд стран и организаций. В 2005 году между Большим и Малым Аралом была возведена дамба. Одновременно с этим был пересмотрен подход к использованию воды, питающей Малое море реки.
В результате чего Малый Арал почти полностью заполнила вода.
Но в то же самое время Большой Арал, оставшийся за границей дамбы, продолжает исчезать. Вторая питающая море река Амур-Дарья остается перегруженной сельскохозяйственными нуждами региона.
А мы напоминаем, что праздник моря состоится уже в эти выходные на берегу Малого Арала.
Ну вот уже по этим кадрам видно, что это, конечно, бесконечно эстетская съемка. Это дико красиво. И для того, чтобы наши слушатели и зрители понимали, это примерно то же место, где снимался фильм «Игла».
Угу.
Я правильно понимаю?
Да,
то есть вот это такая кошмарная постиндустриальная романтика разрушенных кораблей посреди совершенно космического пейзажа. И несколько героев, которые продолжают жить так, как если бы море с ними осталось. Особенно девушка, которая гидробиолог, которая просто фанат этого моря, которая все время дает такие комментарии в полной уверенности, что вот море здесь, вот море никуда не уходило. Вот. И эти совершенно волшебные мужики, про которых я так до конца не могла понять, что они там делают, что там можно строить, реконструировать. Там, понятно, там остались какие-то остовы кораблей. Им ужасно жаль этих кораблей, что их нельзя было увезти, когда это Аральское море осушали. Вот что они там
Но они же разбирают же их.
Просто разбирают.
Но они все просто. Они их разбирают, чтобы... причем ужасно сложным трудом, там плюс 40 летом.
Это видно.
Они спят и живут в этом корабле, утром выходят и разбирают. Потому что это было такое место, где эти корабли сейчас стоят, куда, когда вода начала уходить, она катастрофически быстро в один момент, как бы, когда баланс был пройден, да, она как бы, она как-то долго держалась, но в какой-то момент она исчезла мгновенно, когда... Очень сильное уже воздействие произошло на экосистему. И все корабли составили к одному более глубокому месту, и они все потом упали там, они лежат. Поэтому эта бригада чернорабочих, они примчались туда, догадываюсь, не совсем на легальных условиях, поэтому мне там стоило труда как-то найти контакт для того, чтобы снимать все это. Но они были так рады, как инопланетянам нам, что мы прилетели в этом месте нигде с ними провести время, что, мне кажется, это была причина, по которой они нам разрешили снимать себя. И что они методом невероятных усилий, они просто в Китай продают эти обломки кораблей. И это было мне интересно, на самом деле, потому что несколько раз, приезжая вот на Арал, я с каждым разом видела, там, где вчера мы проезжали, стоял корабль, его нет. Потом вот там стоял, нет, осталась рубка одна, как бы, а что происходит? Как будто термиты съедают все это. И ответов никогда не было. Там, там просто кто-то и кто. Как могу я поехать и снять? Я приходила к мэру, говорила, я вижу, что у вас вот идет очистка, я так-то как-то наивно воспринимала, а можно пойти и снять тех,
город,
кто...
Аральск,
да. Аральск. И они говорят, да там мы... Как... Короче, тишина, вас не слышно, да, что-то бизнес. Произошло. Да, да. И я, когда ехала туда, и знаю, что это единственное место, где они еще стоят, я их не хотела снимать в таком виде, как они везде присутствуют в интернете. Как бы, да? Если прогуглить Аральское море, песок, корабль, и там верблюд выглядывает, стоит, привет. Как бы что, и я это-то и не хотела снимать. И я думала, как раз на грани вот того, что мы сейчас говорим, я думала, как мне нанять рабочих, как мне туда их везти. Туда ехать 14 часов нужно было по бездорожью, это же бывшее дно, там по песку проложено.
А где
как я туда увезу мужиков вообще? Я в Алма-Ате живу. Для меня однозначно это путешествие было как на другую планету. Это как бы это не так, чтобы я там супер локал, да? Так вот, и мы приехали просто увидеть это место, а я всю дорогу, когда еду, я думаю, как сюда мы технику увезем с баллонами, чтобы они разрезали. То есть я думала инсценировать сцену вот этого исчезания этих знаков истории, да, что мы как бы их нагрузили такими стереотипами, такими знаками, а как бы этого на самом деле уже нет. Жизнь пошла дальше, она простая, что все, что является признаками той трагедии, давно идет как в Китай на цветлом. Ой, не цветном, там как бы, да, просто металлолом. И вот и мы приезжаем, они работают, машины что-то грузят, там сварщики работают. Я вот так просто замерла, думаю, сейчас вообще никто, не двигайтесь, не дышите. Сейчас нам нужно так это все сделать, чтобы это произошло. И мы взяли с собой сгущенку, какие-то сушки, пришли, пили чай, оператор мой фокусы показывал. Мы, короче, что только не делали.
Входили,
и как-то
доверили.
Так, вот, да, они разрешили нам вернуться, мы снимали. И у меня был план, да,
сорисовать. Это Казахстан?
Это Казахстан. Мы, да, как бы Аральское море, оно между Узбекистаном и Казахстаном находилось, да, и там по кромке. Но мы снимали именно ту малую часть, которая сохранилась благодаря строительству дамбы, что для меня тоже очень странная история, потому что в советское время, когда воду забирали на некое общее, ну, планирование, да, а когда Советы распались и появилась граница, то почему-то с одной стороны границы как бы воду удалось спасти, а с другой, потому что мышление уже все, как бы это разные там дворы, да, тут двор свой, своя голова, здесь свой. И это для меня так странно, да, то есть существуют линии, которые люди проводят, и уже как бы среда вдруг начинает подчиняться, и действительно море сохранилось с казахстанской стороны. Узбекская сторона исчезает полностью, потому что там, к тому же, вот, нефть хотят добывать, как бы есть какие-то вещи. Вот. И что мне было интересно, на самом деле, как раз мне было интересно увидеть людей, которые живут вот за этой вот ширмой стереотипа.
Я трагедия, как раз драма, сказать, что у меня ничего такое ощущение, нет. Что ты абсолютно вот кино не про экологию, я бы сказала.
Нет, я даже стараюсь отделиться. Я очень рада, что когда мы делали картину, так не случилось. Могло так произойти, чтобы, например, были бы единственные организации, которые хотели бы нас поддержать, какие-то экологические. Я ходила к ним на встречи, когда и слава богу, так не произошло. Нам именно Кинофонд дал деньги. И я стараюсь постоянно говорить об этом. Это же ну, в этом фильме есть один момент, когда наш рыбак говорит: я вообще так хочу, чтобы эта экология, пифология закончилась, у нас бы уже нормальная жизнь началась. Потому что это тоже уже слово, которое уже смысла не имеет. Оно как бы такой лейбл, шаблон. Аральское море, трагедия Аральского моря, это лейбл, шаблон. Но правда в том, что там все еще, как бы, вот к чему я пришла за всю эту работу, ничто в нашей жизни не является точкой. Даже самая большая драма, которую мы можем, и даже иногда смерть, это все равно все еще не точка. Это все равно часть линии. И как бы, а с Аральском так поступили, это как бы драма тычка, забыли. Но там все еще живут люди, там все еще существует некая концепция, как мы с этой водой по сей день обращаемся, как мы вообще обращаемся с этой историей. Они, когда ходят по этим кораблям, разрезают и говорят: может, музей надо было сделать. Ну, как бы музей, есть знак, да, есть знак осознания, что произошло, почему. Почему так случилось? Вот, я не знаю, вот новый фильм «Лазница», да, «Австралиец», он же об этом говорит. Он говорит, как люди относятся к случившемуся факту. Делали ли мы, в его случае, из этого делается некий хайп, повод провести выходные, да, а в нашем случае ничего. Что-то произошло, ну, там давно, это, знаете, это совет, виноват, это там случилось. Но правда в том, что все еще существует эта странная сегрегация пограничная, да, ну, что эта часть сохранилась, это нет. Все еще сейчас есть вопрос, доходит вода, не доходит, будет ли это в будущем или нет, произойдет ли такое с другими местами. То есть нам это нельзя забывать и выводить из внимания просто для того, чтобы понимать, что мы на такое способны вообще-то. Мы как люди, как организм, да, единая общественность наша, мы способны на такие события. 50 лет назад, кто дает гарантию, что мы уже резко поменяли свое мышление, вообще, ну, нет такого. Поэтому мне кажется, что да, что это об этом, о том, что, ну, что нужно самим как бы больше знать, больше принимать собственные решения, не оставлять все это где-то в прошлом, в сводках новостей, вообще в неизвестности, в далекой. Вот
и об еще этом. Мне ваш фильм напомнил несколько европейских проектов, которые я видела про примерно такие же места. Они в сущности, они есть во многих местах Восточной Европы. И как люди с этим справляются, как они живут. И надо сказать, что чувства очень похожие. А держаться ли за прошлое или пытаться найти какую-то новую модель будущего. И, кстати говоря, не всегда молодежь отвечает оптимизмом. Иногда и пожилые люди, вот как ваш волшебный старик, который за огородом ухаживает, он как-то есть вот, держаться корней. Друзья, я хочу спросить, как вас ваша работа изменила? Саш, вообще... Есть такое убеждение, например, у психиатров, что если много ты работаешь с психически больными людьми, то влияние какое-то на твою психику это оказывает. Вы можете сказать, что вы стали немножко вот этим самым молодым человеком, который пытается обрести свободу и вынужден еще и доказывать, что он вообще-то вполне нормальный? Или, ну, я, конечно, шучу отчасти, но вот как вас эта работа изменила?
В моем фильме, в отличие от польского, я работаю с нормальными людьми.
Угу. Согласна. Да, согласна. Но вы, тем
которые
не менее,
хотят быть еще более свободными. У них же есть ограниченная свобода. Куда пойти там внутри?
Да.
Внутри большой, маленькой зоны. Собственно говоря, так же и у нас. Внутри большой зоны мы тоже, у нас есть своя маленькая свобода.
То есть это метафора большого мира, по сути дела.
Эти границы у нас в голове, мне кажется. Конечно, она меняет.
Вот мне показалось, что еще огромная проблема этих ребят, которые оказываются в этих психинтернатах, что они общаются с по-настоящему больными людьми. И вот это, конечно, совершенно несправедливая ситуация, потому что одно дело, когда доктора и персонал это делают, а другое дело, когда человек вынужден таким образом социализируется. Я не знаю вообще, все ли могут это выдержать, потому что... Вот как ваше впечатление?
Внутри.
Да.
Они все-таки разбиваются на группы, которые между собой практически не контактируют. Очень больные люди – это все-таки отдельно.
Понятно. То есть
здоровые, нормальные ребята – это отдельно. То есть это как бы локальные коллективы. Угу. Таким образом, там разрешены телефоны, у них есть компьютер, у них есть интернет, у них в комнатах есть телевизоры. То есть у них есть выход. Они общаются и с внешним миром, и между собой. Это помогает им. Но выходить все равно надо. Я добавлю просто, что выходить надо, и это понимают не только честные люди, работающие в этой системе, но вот все разрешения мне дало наше Красноярское министерство социальной политики. Все разрешения. Это нельзя снимать, это закрытая территория. Но они тоже занимаются этой проблемой, и мы договорились снимать фильм, который мог бы помогать. Он бы показал.
Это так, он действительно является инструкцией. Там показаны определенные административные шаги и то, как люди в этой системе работающие могут не вредить, а помогать ребятам.
Кроме того, мне казалось, что сняв закрытые процессы, как-то медэкспертиза, суд.
Вот ну, как вам вот это удавалось? Как туда? Я когда видела, что вы снимаете экспертизу, я просто была поражена, потому что я знаю, что это, ну, это невозможно. Это зона, которую специалисты этой сферы крайне охраняют.
Ну, вы можете представить, что мы делали фильм совместно с министерством, с государственным учреждением?
Потрясающе.
Ну, у нас окраина империи.
Вот это, слава Богу. Еще раз, еще один аспект свободы. Вот я про сибирских всегда вот это вот думала, что вы такие.
Ну, вы знаете, мы на любую горку поднимаемся, у нас Китай, Монголию видно, и там где-то северный.
Вообще видно во все стороны света, да.
То есть в таком виде физическом свободы у нас очень много.
Ну что, я могу сказать, что, и, видимо, и в бесстрашии вашим медицинским чиновникам не откажешь, потому что это большой шаг с их стороны, открыть эту зону вообще.
Но я думаю, мы этот фильм все-таки, они будут, может быть, его показывать.
Я надеюсь.
Он полезный.
Я надеюсь, он действительно полезен. Ребята, ваши герои, изменили ли они вас? Что вы нового узнали о мире? Или они остались для вас такими все-таки людьми, ну, немножко за стеклом, из другого политического, ну, из мира, где живет только политика, у них свои цели? Я, признаться, психологически людей, которые занимаются политиками, я их не понимаю. Mm-hmm. Ну, то есть мне очень трудно их почувствовать. Для меня это совершенно отдельный мир. Ну, по-другому люди живут. Ну, мир шоу-бизнеса, например, или там мир политических фигур. Как у вас с этим обстоят дела?
Мне пока сложно сказать, насколько сильно они меня изменили, потому что это было так быстро, и я до сих пор не пришла в себя, потому что буквально там вот на днях мы даже еще не закончили, потому что это еще была рабочая версия, то есть сейчас еще предстоит работа, поэтому я пока даже об этом не думала. Но для меня, то есть, тоже не очень интересно было бы снимать про политиков, все-таки это люди, которые герои моего фильма, кроме Янкаускаса, это единственный человек, который уже, по-моему, он депутат местный, вот, да, от Союзина, и там бабушки, вот, то есть он знает, как нужно себя, ну, вести себя на этих встречах. А я снимала тех, кто до этого никогда не занимался политикой, и мне было интересно, почему вдруг они решили вот заняться, ну, то есть пошли бороться. И у каждого из них есть своя причина, и мне было интересно снимать именно эту свою личную причину. Например, один из героев, Ярослав Святославский, это паралимпиец, у него его жизнь изменилась после того, как после травмы, которую он получил на соревнованиях, ну, то есть он был спортсменом, и у него случилась травма, после которой он не смог ходить. И это, то есть...
И он стал паралимпийцем после этого?
Да, после этого
травмы.
Он стал, сейчас он активно занимается, да, и стал паралимпийцем, и стал таким борцом, вот, ну, как за то, чтобы, ну, для людей с ограниченными возможностями были более комфортные условия проживания в России.
Понятно,
то есть, вот он,
понятно. Как... На муниципальном уровне, кстати, это очень важно.
И
это
для него,
идея.
Ну, то есть я понимаю, например, что его история, это, конечно же, не про единую Россию, там, не про Путина, а про его ему лично важно, важны эти выборы, потому что для него это как, ну, как-то себя осознать, как бы в новой, он как будто с нуля начинает жизнь, как инопланетянин, так, который вот попадает, и ему нужно каким-то образом начать жизнь. И ему очень важно себя как, каким-то образом, ну, вот, осознавать вот в новом, как бы в новых условиях. И это очень большая, мне кажется, драма, которую он преодолевает. И это мне было интересно. Ну, то есть, поэтому я как, понимаю, почему ему важно, да, идти на эти выборы. И Юлия Юзик, мне, конечно, было очень интересно наблюдать за ее отношениями с мужчинами. То есть у нее абсолютно для меня ее история – это про ее какую-то борьбу свою, ее личная какая-то история, связанная именно с мужчиной. То есть ей важно именно вот… То есть она попадает, и действительно в фильме она постоянно попадает в ситуацию какой-то борьбы с мужчинами. Мне было интересно это наблюдать. У каждого из героев есть свое, что-то, что, ну, то есть у нас было очень мало времени, было много героев, и чтобы каждому найти, ну, рассказать историю, не было возможности, просто про каждого можно отдельное кино снимать, но мы затрагивали какой-то один, может быть, важный для нас аспект. Маша Баронова у нас есть героиня, и вчера, ну, вот когда был показ, А очень многие пришли люди, кто голосовал за нее, и сказали: вот, мы так разочарованы, вы показали Машу Баронову какой-то не такой героической, как вот она для нас.
Да
вот,
ладно.
Да, такая героиня, она такая потрясающая девушка, вы ее не раскрыли, ну, вы ее как-то вот недостаточно хорошо показали привлекательной. Как-то вот такая была реакция, потому что на протяжении всего фильма она у нас не может выйти из квартиры своей, просто не может выйти. И,
а что ж такое? Что ее там задерживает?
А вот у вас бывают такие ситуации, когда вы хотите что-то начать делать, а ничего не... Ну, как-то вот вы только вот садитесь, например, я вот сажусь за монтаж, да, и я понимаю, что я не могу начать монтировать там, пока я не помою посуду. Потом ты садишься, ты понимаешь, что тебе надо накрасить ногти. Ну, вот что-то происходит, и ты не можешь как-то... И у Маши про вот это какое-то ощущение, ну, вот как бы про какое-то болото. То есть почему она идет, да, на выборы? Потому что Маше сложно было еще снимать, потому что она как раз вот политик по своей натуре, политик, то есть она политик, абсолютно в образе, то есть у нее есть образ, она играет роль какого-то персонажа, который видят все окружающие, и ей так удобно и окружающим, и таких людей очень сложно снимать, потому что они все время тебе играют роль. И она очень закрыта, она абсолютно контролирует ситуацию, когда ее снимаешь. Поэтому ее было очень тяжело снимать. Но для меня, как, чтобы понять, почему, мне кажется, что это вот как раз про вот это какое-то болото, вот это состояние, когда ты не можешь, вот, ну, вот тебе хочется вырваться. Мне хотелось показать, почему она идет. Ну, то есть, что, чтобы мы поняли, вот из этого, мне кажется, становится понятно, потому что там у нее это вот бывшая свекровь, какой-то ремонт за стенкой, и вот это какая-то невыносимая атмосфера, с которой хочется вырваться, но никак не получается. И мне казалось, что это очень яркий такой образ, ну, вот именно образ, может быть, я не рассказала, что она там, за что, какие у нее, какая-нибудь политическая программа, но вот именно образ, мне кажется, очень яркий, и я вот, ну, мне было важно это показать. И вообще у меня фильм, мне кажется, не про политику, то есть в этом, то есть, а про... То есть не то, что не про политику, ну, не про политику в том... То есть вопрос, почему так происходит, что, допустим, у нас такая система в России, да, там же про причина же не только в том, что это Единая Россия, и Путин организовал таким образом систему. Вопрос же в очень много каких-то есть аспектов, почему так происходит. И это такая попытка ответить, в том числе, например, у нас одна из героинь долгое время жила в Швейцарии и вернулась в Тверскую область, и теперь хочет сделать, как бы, чтобы как в Европе было в русской деревне Тверской. И это столкновение двух миров, и тоже как-то тоже комично выглядит, да, кто-то там обиделся тоже, что вот я как-то так... Но это действительно конфликт вот этот есть, да, и там тоже ей кто-то говорит, почему вы к нам пристали, мы живем так, ну, то есть если люди так живут, значит, им, ну, их все устраивает. Зачем вы тут пришли и устраиваете нам тут европейские какие-то хипстерские фестивали? Ну, то есть там...
Очень интересно. Вот это столкновение свобод. Вот это ответы на вопрос, что такое свобода. Да, ребят, спасибо. И, ну, тот же самый вопрос Олесе Ерохиной. Чему вас научили ваши героини? И как вы сама изменились за этот год, который вы с ними провели?
Ну, для меня большое удовольствие снимать про таких людей кино. Не потому, что это там какая-то там чернуха, и это все. Нет. Я считаю этих людей гораздо более искренними, пронзительными и свободными, чем вот мы вот все вместе взятые сейчас здесь.
И... Ну, я тут еще скажу, что, конечно, то, что вы их берете в этот период подросткового становления, это крайне важно, потому что они повзрослеют, они будут другими. Я думаю, что когда им было 8 лет, 10 лет, они были гораздо более мягкими и пушистыми. А вы их берете ровно в тот период, когда совершается наибольшее количество подростковых самоубийств. Кстати говоря, когда я смотрела ваш фильм, я думала о Псковской трагедии, о том, что подростки очень ранимы в это время и агрессивны одновременно, и ранимы. Простите, да?
Ну, очень много, кстати, сейчас происходит сравнений именно с псковскими подростками.
Извините, это невольно приходит.
Ну, я понимаю, почему это приходит. Я, возможно, сама бы провела параллель. Но мне, в принципе, очень интересно сейчас вот это поколение, потому что, ну, я все-таки чуть-чуть, но взрослее, и я... Но у меня все равно сознание по-другому устроено абсолютно. И вот то, которое вот сейчас, Ну, это какой-то космос просто. Это настолько оно не осмысленное еще для самих себя и для нас всех.
Это, кстати, тоже очень видно в вашем фильме. Они несут чушь, совершенно не стесняясь. Mm-hmm. Вот, ну, то есть mm-hmm. просто в качестве наблюдения это потрясающе. Это антропология феерическая.
И мне было это интересно, потому что мне кажется, что вот в этом есть такая какая-то мощная энергия, которой вот где-то уже вот где-то исчерпалась, а вот это какая-то новая, и с ней нужно работать, ее нужно изучать, и ну, как-то осознавать. А я, для меня лично это ну, был какой-то нереальный опыт именно соприкосновения с чем-то живым. Вот, наверное, так.
Спасибо, Алиса. И Катерина.
Да.
Ваши герои и изменения, которые с вами случились после этой работы. Кстати, сколько времени вы снимали там?
Мы снимали несколько сезонов. Мы приезжали осенью, возвращались весной, потому что там есть сезоны, когда снимать невозможно, потому что это бывшее дно, оно размывается. И нужно ждать, когда снова сезон там, да. Поэтому, поэтому это и было такое мое приобретение, чтобы сделать эту картину. Я сделала несколько экспедиций туда, обратно на поезде из Алматы. Я, во-первых, поняла, что мой город не имеет отношения к, как бы, не то, чтобы не имеет отношения, это совершенно какой-то анклав внутри страны, что выезжая какое-то небольшое расстояние, ты оказываешься совершенно в другом вообще культурном контексте. И это было очень важное для меня открытие. А потом было важно то, что значительное, что произошло, это когда фильм вернулся, когда фильм готовый был показан в Алмате, какой резонанс он вызвал в моих сверстниках. Потому что в этом смысле мне как раз ужасно интересно мое поколение, потому что мне интересно, как мы вообще все воспринимаем и как мы описываем. Потому что я думаю, что сейчас все, что происходит у нас, что создается некое описание страны, и во многом это пишется умами, а не это не привязано к реальности на самом деле. Это некая концепция, как я не знаю, как пиар-компания в каком-то смысле, да. И очень много по этому поводу мы смотрим в прошлое, чтобы выстроить какой-то бэкграунд. И именно не находясь в привязке к реальности, мы что-то в будущее, там, мы планируем, мы что-то. Но при этом именно я просто вижу, что очень большая активность 30-летних сейчас происходит, прям сильно. Я вижу, что какие новые вещи делают ребята. И идея такая, что благодаря интернету, нашему образованию, которое мы все получили где-то, если это в России или на Западе, люди вернулись и начали воспринимать, понимать, что вот этот вот некий шаблон, который постоянно транслируется из всех источников, как бы началось наконец расхождение, что мы понимаем, что это не так, и начинаем создавать свою собственную реальность. И вот в этом я поняла, что важно, что и было важным из откликов моих друзей и каких-то важных для меня комментариев о том, что Олины слова о том, что я 100 раз уезжала, но поняла, что смысла нет. Быть оторванным нужно строить там, где ты находишься, и выстраивать то, к чему ты идешь, как бы, что об этом. И это для меня не был главный посыл. Это был один из кубиков всей истории, но его чаще всего произносят. И тогда я подумала, вероятно, мы сделали то важное, что можно было сделать. Немножко потрясли людей, как бы чуть-чуть вернулись в реальность. Пожалуйста, давайте смотреть друг на друга, на то место, где мы живем, на то, как мы сейчас существуем с вами. Вот как-то об этом все. И мне самой через это стало еще более важным. Ну, я поняла, почему моя профессия вообще такое значение имеет, почему нужно делать новые фильмы. Может быть, уже ближе к своему пространству, не уезжать далеко, а научиться мыслить в рамках своего собственного жилой территории, это сложнее. Почему-то дорога, 3 дня пути помогают вещи видеть чище. Для меня так пока. Я очень хочу сделать фильм, не выходя из своего пространства жизни. Вот совсем про себя, про соседей.
Екатерина Суворова, спасибо. Что такое свобода? Фестиваль «Рудокфест». Где находится душа? Как создать собственную реальность? Как меняет вас ваша работа? Как выйти из психиатрического интерната? И почему он до сих пор является символом нашей ограниченности? Александр Кузнецов, режиссер фильма «Краткая инструкция по освобождению». Алиса Ерохина, «Кролики в свете фар». Екатерина Суворова, «Завтра море», фильм про Аральское море. Казахстан и Беата Бубенец, фильм «Выбор». Вела программу Елена Фанайлова.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.